Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в программе «Светлый вечер» сегодня протоиерей Владислав Ципин, профессор, доктор церковной истории, кандидат богословия, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин, преподаватель Московской духовной академии Сретенской семинарии. Мы говорим об императоре Юстиниане. Мы о нем говорим в связи с тем, что 27 ноября – это день, когда мы отмечаем 1450 лет со дня его кончины. Мы много поговорили уже, отец Владислав, о политической ситуации, о культурном даже отчасти значении, да, Византии для и восточного, и западного мира. Но хочется вернуться к императору Юстиниану как главному герою нашего разговора. И, ну, знаете, поскольку я женщина, мне, конечно, бывает понятно, что в полноте, да, человек, он раскрывается в своем в браке. И рядом с императором Юстинианом стоит еще одна очень яркая фигура, царица Феодора, о которой тоже, может быть, многие слышали, но мы не всегда понимаем, с чем именно связано ее имя и какие ассоциации в связи с ним должны возникать. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали об императоре Юстиниане и царице Феодоре как о вот таком, ну как сказать, если можно так сказать, едином организме. Что они были за люди?
Царица Феодора, как и ее муж Юстиниан, одна из святых православной церкви. Они оба канонизированы, память их в один и тот же день. А царица Феодора сама по себе, помимо того, что она была женой великого человека, она тоже великий человек по собственным своим качествам, способностям. А с именем императора Юстиниана связаны разные события. В самом начале его правления в Константинополе вспыхнуло восстание, бунт под названием Ника. И ситуация складывалась крайне опасно для императора. На совете, военном, государственном совете, в присутствии Феодоры обсуждалась возможность эмиграции. То есть оставление Константинополя. Ситуация казалась уже совсем безнадежной. Вот, потому что везде толпы взбунтовавшихся людей, причем ну, довольно способных к дракам в какой-то мере и к вооруженной борьбе, поджоги, убийства на улицах города, императорский дворец уже окруженный, отчасти какие-то его здание, входящее в комплекс императорского дворца, сожжена святая София, ведь то, что построил Юстиниан, он построил потому, что была прежняя святая София.
Даже перестроил там какие-то сожжена. Остатки.
Ну, они вошли даже, да. В комплекс, да. Остатки, остались остатки. То есть можно себе представить крайне опасную ситуацию, которая сложилась. И вот когда эта тема обсуждалась, царица, императрица София, хотя, правда, она не именовалась тогда императрицей. Императрица – это позднейший титул. Когда реальным правителем государства была святая Ирина, она подписывалась император Ирина, да. Потому что императрицы не было. Августа – вот ее титул, правильный титул Августа, высший из титулов, который имела Феодора. Так вот, Августа Феодора, она сказала, что, конечно, корабли стоят у причала, и мы можем добраться до этих кораблей, и у нас есть деньги для того, чтобы оставить город и как-то где-то устроиться. Но, говорит, я не хотела бы, или просто решительно не хочу, вернуться в прежнее состояние подданного человека. И что очень замечательно, древнее изречение о том, что порфир – лучший саван для правителей. То есть она предложила своему мужу стоять до конца, оставаться до конца. Это не был военный план подавления мятежа, но, по крайней мере, колебания прекратились и у него, и у тех высших его советников, военачальников, два лучших полководца, которые знают историю Византии, они оба были в его эпоху, это Велисарий и Нарзес, или Нарсес. Вот они там тоже находились, и вместе они сумели...
Если вернуться к началу семейной жизни Юстиниана, там же тоже интересная история.
Да, конечно.
Он неблагородное далеко происхождение было у Феодора.
И у самого Юстиниана происхождение самое скромное. Юстиниан родился в крестьянской семье, где-то на Балканах, в центральной части Балкан. Ну, примерно это север Македонии, славянской Македонии. И юг Сербии.
А кем же он был по национальности? Если мы можем об этом говорить, конечно.
Ну, вот тут что можно сказать совершенно определенно. Вероятно, ну, правда, вероятно, он знал родной язык своего народа. Это был один из иллирийских народов. Правда, есть и такое суждение, что это были фракийцы. Там, естественно, граница фракийцев и иллирийцев пролегала. Но с детства он знал латинский язык. То есть это уже была та часть Балкан, где господствовал не греческий, а латинский язык. Греческий язык он уже выучил в Константинополе. И, конечно, он говорил на латинском языке. Приходилось ли ему в зрелые годы пользоваться языком своего детства, я сказать ничего об этом не могу, да, наверное, историкам это неизвестно. Но обычно его язык был латинский язык. А греческий он тоже знал.
Что касается Феодоры, а каково ее происхождение и каков этот путь наверх, от которого она так не хотела отказаться?
Она родилась в семье, как бы это сказать, ну, можно сказать, актерской. Ну, там отец ее был не то чтобы просто актер, связано было со зрелищами, вот с ипподромом. Но ее мать, ее сестры, и она сама в ранней юности, почти в детстве, и потом была актриса, так можно сказать. И она не просто что-то показывала, видимо, и танцы, и какие-то...
акробатические
номера, как вы выразились, ну и какие-то сценки вроде мимов. Но она еще и импровизировала. И ее замечательное красноречие было уже выработано тогда. Ее находчивость, умение остро, ярко высказаться, когда к ней обращались самыми неожиданными вопросами, порой, может быть, оскорбительными вопросами, поставить на место собеседника. Это уже тогда в ней выработалось. Она, конечно, была удивительно хороша собой. Но более или менее мы ее представляем, наружность, потому что равенская мозаика в храме святого Виталия, если я правильно помню название
церкви. По-моему, да, по-моему, там.
Вот там, на одной стене Феодора со свитой, на другой император
Юстиниан
со свитой
да.
И с правящим архиереем Равенны Максимианом.
Я, кстати, именно там впервые услышала эти имена. Я стояла как завороженная, рассматривала лица этих людей, потому что, несмотря на то, что это мозаика, выложена она очень хорошо, и видно, что она была женщиной удивительно красивой.
Да.
И то, что в Равенне запечатлели таким образом память царицы Феодоры и императора Юстиниана, дорогого стоит. Это значит, что они действительно были людьми, которые для своего времени, ну, это не просто правители, это какие-то знаковые фигуры, отчасти даже символические.
Ну да. И она была замужем, но оказалась в разводе со своим мужем. И вот поселилась, в конце концов, в Константинополе. И тогда она познакомилась с Юстинианом. Юстиниан уже в Константинополе, конечно, занимал исключительно высокое положение, потому что он был племянник императора. Его дядя Юстин, простой крестьянин, как и сам Юстиниан по происхождению своему, вот отправился в Константинополь в солдаты наняться. Говорят, что даже ради экономии обуви он шел босиком из своей родной деревни в столицу империи, а сапоги нес за спиной.
Чтобы не сносить их преждевременно.
Чтобы не сносить преждевременно. Но сделал блестящую карьеру, стал генералом. Оказался одним из тех, кто был близок к правившему тогда императору Анастасию. Ну и он был избран, поставлен императором после смерти Анастасия.
Блестящая
ну, понятно,
карьера.
Что при этом и его племянник, которого он уже в бытность свою генералом взял к себе в Константинополь, сделал карьеру. Но если он был человек, так и не получившим солидного образования, вот уровень образования в Риме был достаточно, в Новом Риме, в Константинополе, как и в Древнем Риме, конечно, был достаточно высоким. Чиновники, в отличие от европейских сановников, которые иногда могли ставить, и довольно часто, в какое-то время даже обыкновенно, подпись ставили крестиком, включая королей, чиновники, даже заурядные чиновники, они то чтобы высокопоставленные,
ну, тот же Карл Великий в Римской империи со своей безграмотностью,
имели образование, ну, либо среднее по нашим меркам, либо высшее. Вот. Но не всегда военачальники. Генералами могли быть и люди, вот, не имевшие основательного образования. Хотя это не значит, что все были генералы таковы, но такими могли быть. И, похоже, император Юстин не получил образование, ну, на уровне высшего круга столицы, которому он стал принадлежать. Но его племянник получил замечательное, блестящее образование. Он все науки изучал, таких вот изучавших науки принято было называть философами. Философ – это примерно то же, что в Германии академик, а у нас, ну, человек с высшим университетским образованием по преимуществу. Вот он был таким философом, причем, конечно, незаурядно хорошо образованным, но по преимуществу у него образование было юридическое, богословское, отчасти военное. Хотя он по складу своего характера, он не был военным человеком. Ему, конечно, пришлось быть на военной службе, и когда он стал императором, накануне он был высокопоставленным военачальником. Но по особенностям своей личности он военным человеком не был. Пожалуй, был первый император, который по преимуществу правил не на поле сражений, не там, где военные смотры устраиваются, а в кабинете. Он причем отличался невероятным усердием. Он спал 2-4 часа.
Ого.
Вот, при этом прожил более 83
года,
если не ошибаюсь. Да, перенес чуму, которая в одно время опустошила Константинополь. Ему уже было за 60, когда он перенес и выздоровел после этой болезни. Он крайне мало ел, он был в высшей степени аскетичен. Как пишут, так не слегка прикасался к тому, что подавалось.
А это следствие какой-то глубокой веры, следствие самодисциплины, или чтобы в форме быть?
Это,
почему?
Безусловно, следствие самодисциплины высокой. Это, конечно, и аскетическая настроенность за этим стоит. Но, может быть, и что-то другое. Я не думаю, что какая-то сознательная диета. Не думаю, что так. Но он просто, наверное, как-то это чувствовал по себе, что он себя чувствует совершенно хорошо, нормально, не перегруженно, работоспособно, когда ест крайне мало. А что касается сна, ну так получалось. Он, видимо, все время размышлял.
Ну, коли мы уже говорим о том, что при Юстиниане, то, что при Юстиниане Византийская империя достигла там квинтэссенции своего расцвета, то, наверное, стоит поговорить о его реформах внутреннего управления империей, потому что с этими огромными территориями надо было управлять, и он один этого делать не мог. У него же была министерская реформа, еще ряд реформ. Вот могли бы про это рассказать?
Каких-то кардинальных реформ, которые бы изменили государственный строй или административный
строй, скорее.
Ну, я думаю, что, может быть, их и не было. Вот, скажем, для местного управления Византии характерен переход от провинции к фемам. Но эти фемы были образованы уже после Юстиниана. Я как-то немножко затрудняюсь сказать. Оставались примерно те же ведомства, которые были и до него. Другое дело, что он позаботился о том, чтобы, будучи сам человеком в высшей степени дисциплинированным, он заботился о том, чтобы наладить дисциплину, ответственность в службе разных ведомств. Естественно, что после возвращения в лоно империи Запада, он должен был восстанавливать там административное управление. Он к этому подошел достаточно гибко. То есть, с одной стороны, вводя общие имперские порядки, разделив на провинции, но с другой стороны, учитывая специфику этих территорий и в управлении, скажем, Италией или Африкой, в большей степени было выражено доминирование военного начала. Вот в этом смысле он, может быть, заложил основу последующего фемного строя, когда гражданская администрация была подчинена военной. Определенно и ясно. Фема – это территория, на которой расквартирован та или иная воинская часть. Но военачальник, командующий этой частью, в конце концов стал своего рода генерал-губернатором территории. И это, эти фемы вытеснили прежнее значение провинции. При Юстиниане, как и раньше, гражданское управление с их президами, управлявшими провинциями, было отделено от военного. А вот там, в Италии, например, там гражданская администрация подчинялась военной администрации. В Равенне была резиденция наместника императора, который управлял Италией. Он был с должностью экзарха, и это значило, что он, будучи высшим военным начальником в Италии, он является начальником и над гражданскими властями по разным провинциям Италии. Но в Риме был префект, который был традиционно, это очень высокопоставленная должность, но этот префект Рима был подчинен экзарху.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владислав Ципин сегодня у нас в гостях, профессор, доктор церковной истории, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин, преподаватель Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии. Отец Владислав, ну, человека вот в его такой, наверное, предельной идентичности, если можно так сказать, да, во многом определяет то, во что он верит. И то, что вы сказали про Юстиниана, что он фактически созвал Пятый Вселенский Собор, да, в этом смысле показывает его как человека глубоко неравнодушного. Ведь вряд ли за таким созывом стояли политические мотивы. В то время, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, вы меня поправьте, в то время господствовала, широко была распространена ересь Оригена, который говорил о том, что спасение будет удостоен фактически каждый человек. Юстиниан выступил против этой ереси. Так ли это было? Вот расскажите, пожалуйста, об этой стороне вопроса и какое вообще место в его жизни занимала вера?
Ориген и его учения были осуждены Пятым Вселенским Собором. Не все вообще учение Оригена, а главным образом его учение о предсуществовании душ, учение об апокатастасисе, о всеобщем восстановлении, что можно перевести как спасение всех. Да. Это учение, оно осталось дозволенным, поскольку святой Григорий Ниский совершенно определенно придерживался этого учения, возможно, заимствовав его Оригена. Ну, а раз он святой учитель церкви, то...
Вот
то
мне очень нравится это учение. Я прошу прощения, но мне оно очень нравится.
Можно придерживаться этого учения.
Христианам нравится.
Да, мы, грешные люди, хотели бы надеяться, конечно, на спасение.
Ну, потому что любовь Божия такова, что...
Но вот какое есть обстоятельство при этом, что все-таки гораздо более опасной была его ересь, его учение о предсуществовании душ, о том, что мы с вами появились не тогда, когда мы родились, как это мучит церковь и как это видится обыкновенному здравому смыслу, но в самом замысле Божием. Были мы. Ну, в замысле Божьем все и вся. Но некоторое реальное существование души нашей восходит к самому творению. И в этом смысле это уже как-то немножко близко к восточным учениям о метампсихозе, потому что вселяется душа врожденное человеческое тело, душа, существовавшая изначально, это то, что не соответствует
христианскому учению,
антропологии, христианскому учению о человеке, о природе человека. Вот это прежде всего было отвергнуто Пятым Вселенским Собором и выразилось в прямом анафематствовании. Вот. Но нельзя сказать, чтобы эта тема была главной на Пятом Вселенском Соборе. Эта тема, между прочим, решалась. А все-таки главная тема была связана с интерпретацией халкидонского догмата. Предыстория такова. Что застал Юстиниан? Такое вот глубокое религиозное разделение в империи. Православные диафизиты, последователи Ороса Халкидонского собора, учение о двух природах Господа Иисуса Христа при одном лице, одной ипостаси.
То есть, что он был и Бог, с одной стороны Бог, с другой стороны человек?
И Бог, и человек. Полнота божества и полнота человеческой природы в нем присутствует. При этом одно лицо, одна ипостась. Несторианство, разделявшее лица, разделявшее ипостаси, одно фактически в империи сошло на нет. Большая часть несториан эмигрировала в Персию. Как известно, несторианство распространилось до Китая, может быть, даже до Японии. Во всяком случае, были монгольские племена христианские. Это были нестариане. Вот. Но монофизитов было много. Монофизитство господствовало в Египте. Уже тогда стали православных называть мелькитами. Потом это название мелькиты перенесено было на униатов, принявших унию с Римом. Но изначально так называли халкидонитов, то есть, собственно, православных. Почему мелькиты? Потому что сирийское слово соответствующее обозначало царя. То есть это вот те, которые в вере своей следуют за царем. Это его люди. Ну, сейчас это ведь только греки православные халкидониты в Египте. А основная масса коптского населения...
Дохалкидонская.
Да, они придерживались монофизитства уже тогда. В Сирии, может быть, было равновесие монофизитского и халкидонитского элементов.
Но, тем не менее, сохраняются ведь все эти древние церкви по сей день?
Да, сохраняются, да.
Прекрасно себя
были,
чувствуют.
Были монофизиты... И даже преобладали среди армян. Армяне современные, армяно-грегориане, они монофизиты. Другое дело, что были другие армяне, православные, которые со временем просто эллинизировались. Множество императоров, много императоров было армян. Они, конечно, были не монофизиты, эти императоры армяне.
Почему?
Они были православные. Вот проблема, с которой столкнулся император Юстиниан. И в течение всего времени своего правления, и даже еще до начала своего императорского служения, когда он был под рукой у императора Юстиниана, своего дяди, он был очень озабочен вот этим религиозным разделением. И он стремился к тому, чтобы его преодолеть. Вот. И тут предпринимались на этот счет разные опыты. Мы знаем, этого достичь не удалось. Это мы можем сразу сказать, что это провалилось, не получилось. Вот. В VII веке еще раз попытались при Ираклии. Тогда была предложена новая схема такая, которая казалась компромиссной, учение монофилитское. Но оказалось бесперспективное это учение. Хотя оно было принято очень и очень широко в какое-то время. Ну, духовенством, высшим духовенством, епископатом. Было же время, когда преподобный Максим Исповедник отставался, как ему казалось, чуть ли не в одиночестве среди приверженцев твердых халкидонского учения, халкидонского собора. Но на этот путь скользкий император Юстиниан не вступил. Он всегда оставался приверженцем халкидонского ороса. Но он озабочен был тем, чтобы снять у монофизитов, умеренных монофизитов, подозрения, которые они имели тогда и имеют до сих пор, что православный орос Халкидонского собора – это некое скрытое несторианство, это квазинесторианство, это криптонесторианство. И поэтому он стремился разными путями так изложить учение Халкидонского собора, чтобы при сохранении вот этого главного в нем, развлечения двух природ, не возникало впечатление, что с развлечением природ мы и саму личность, само лицо Господа Иисуса Христа тоже как бы делим, удваиваем.
Угу.
Вот. Вот его богословие, оно, конечно, выражено в разных его богословских трактатах, но оно выражено также в концентрированном виде, в хорошо нам известном церковном песнопении, которое на всякой литургии употребляется. «Единородный Сын и Слове Божие, бессмертен Сы, изволи вы спасения нашего ради, воплотитесь от Святой Богородицы и Преснодевы Марии».
Как все взаимосвязано получается. А насколько для Юстиниана было это важно именно, ну вот личностно, что ли?
А он был исключительно преданный церкви человек, он был человек верующий до мозга костей. Богословие было наряду с государственной деятельностью, ну, главные темы, богословские темы, которые его занимали, это проистекало из самой такой внутренней духовной потребности. Но, конечно, когда бы мы стали противопоставлять одно другому, то, что мы должны были сказать, здесь не было никаких политических мотивов. Это, конечно, не так. Он один и тот же Юстиниан. Он и тот, кто за благополучие государства перед Богом несет ответственность. Поэтому он, конечно, самым искренним образом стремился к достижению политической цели. Вот этого устранения религиозной розни в империи, которая ее ослабляла, подрывала. Он этого не сумел добиться. В этом он потерпел поражение. Монофизиты остались стойкими в своих убеждениях, монофизитство сохранилось, и надо сказать, мы можем по-разному важность этого фактора оценить, но многие историки считают чуть ли не важнейшим обстоятельством, которое способствовало успешной экспансии ислама. То есть настолько христиане Египта прежде всего, но монофизиты и в Сирии не хотели диктата Константинополя, так исполнены были ненаверием к халкидонитам, которые в их представлении были те же несториане, как известно, на Третьем Вселенском соборе осужденный, анафематствованный, что они готовы были скорее подчиниться вот такой, наверное, нехристианской власти, но как-то вот им очень уже стало невыносимо,
да, понятно,
быть под властью диофизитского Константинополя.
А что мы знаем о Юстиниане как о богословии?
Вот он как раз интерпретировал учение Халкидонского собора таким образом, чтобы всячески подчеркнуть единство субъекта. Природы две.
Христос один.
Но один Господь Иисус Христос. Не только как-то умозрительно один. Это природы умозрительно, теоретически различаются, но как действующий субъект один и тот же Господь Иисус Христос.
У меня...
То есть несторианские интерпретации, квазинесторианские интерпретации Халкидонского Ороса ему казались неправомерными и опасными.
У меня в связи с вашим рассказом создается впечатление о Юстиниане как об идеальном правителе. Но, тем не менее, все равно зачастую его подвергают критике, и, несмотря на прославление, вот какого-то широкого церковного почитания, по крайней мере, у нас в России, не сложилось. Может быть, потому что он императором был, а не святителем, не епископом. Может быть, по каким-то другим причинам. Да и потом его же чуть не свергли один раз.
Ну да, восстание Ника.
Да.
Но все же не свергли.
Был ли он такой идеальный правитель, пример для многих?
А бывают идеальные правители?
Да, идеального ничего не бывает здесь, в нашей дольней земной жизни. И он, конечно, не был идеален. И я сказал о его фундаментальном неуспехе. Вот от начала своей государственно-политической деятельности он стремился к тому, чтобы ров, отделяющий монофизитов от имперского исповедания православия, закопать. Ему это сделать не удалось. Это провал.
Но при этом у него было, видимо, свое настолько глубокое переживание Христа. Ведь понять вот эту природу, что в одном лице две фактически сущности, божественное и человеческое, находятся равноправно.
Да. Вот здесь
это
очень хорошо слово «сущности». Да, сущности. Но не дай Бог помыслить, что это два существа.
Да.
Но одно существо. Вот этот акцент на единстве при различении природ. Это вот была такая его главная идея, его богословствования.
А еще император Юстиниан все-таки очень любящий человек, потому что можно было найти себе любую жену, будучи императором, но он остановился на Феодоре, актрисе, никому неизвестной, и так ее полюбил, что предпринял целый ряд шагов для того, чтобы они были вместе.
Это женская история, это
Албина. Да, ну хорошо, так, здесь вот что можно сказать. Уже, существовал закон в империи римской, по которому
константиновские
сенаторы не могли жениться на актрисах хотя бы и бывших. Ну, как наряду и с разными другими непочтенных профессий
женщинами.
Незадолго до своей, до смерти Юстиниан, по настоянию Юстиниана, этот закон отменил, и он женился. Но это произошло, тут очень характерная, любопытная деталь, это произошло после смерти супруги Юстина. Супруга Юстина была самого простого происхождения, как и Юстин. Но при этом у нее была такая фанаберия человека высочайшего круга. И она не хотела, чтобы
к ней приближались
ее род, ну, род ее мужа, чтобы вот ее племянник вот так пал. И,
ну, снобизм такой, да.
Да, снобизм.
Защитная реакция.
Да. Казалось бы, но она должна понимать, будучи сама, что называется, из грязи в князи и выше, чем в князи.
Что...
Но нет, она
не
права была.
Не всегда права песенка про то, что все могут...
Светской гордыни.
Все могут короли, но только не могут жениться по любви.
Ну вот да.
Да, протоиерей Владислав Цыпин, клирик храма Большого Вознесения у Никитских ворот московского, профессор Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, канонист, церковный историк. Сегодня у нас был в гостях в программе «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо. Аминь. Аминь. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».